Коллеги, добрый день. Рада вас всех приветствовать на очередном заседании юридического комитета Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциации. Сегодня, 21 июля, мы проведем заседание, посвященное теме корпоративного управления и контроля. Меня зовут Воробьева Ольга, и я являюсь сопредседателем юридического комитета и по совместительству руковожу юридической практикой компании EMG. Сегодня наше заседание будет посвящено корпоративному управлению и контролю. Можно так сказать, что мы проведем его в формате Legal for Business, поэтому мы поделимся нашими, скажем так, лайфхаками, типсами, да, информацией, может быть, которая будет полезна именно бизнесу, не столько юристам, сколько представителям бизнес-сообщества. Хочу отметить, что сейчас вот в условиях пандемии, да, возможно, этот вопрос нам показался, стал достаточно актуальным, поскольку приходится руководителям компаний работать не в режиме обычного, да, разумного предпринимательского риска, а, по сути, иногда принимать такие решения, к которым они даже не были готовы. И вот именно с этой точки зрения нам показалось интересным рассмотреть те темы, которые мы сегодня вам предложим. Первым спикером будет представитель компании «Белконс», и он нам расскажет о том, какая имущественная ответственность может грозить руководителям компаний в тех случаях, когда они все-таки приняли неверные решения. Может быть, это были не значительные решения, но то, что они были неразумные, да, или недобросовестные, существенным образом могло отразиться на компании и, да, вот даже поставить ее на грань банкротства. Следующим спикером у нас будет моя коллега, юрист компании EMG. Она вам расскажет о общем собрании участников, да, или акционеров, и о том, как этот инструмент необходимо действительно использовать руководителям, не относиться к нему как к какому-то формальному, да, излишней процедуре, которая, возможно, и не нужна. И завершит нашу сегодняшнюю дискуссию Дмитрий Сорчаков, который нам расскажет о тоже таком интересном инструменте, который не так давно появился в нашей бизнес-практике, как два директора. Стоит ли вообще, например, воспользоваться вам этим инструментом? Стоит ли даже задуматься, может быть, действительно, вот настоящая проблема, да, с тем, что нам приходится принимать сложные решения вот в это время, может подтвердить, да, вот правильность поговорки, что иногда две головы лучше, чем одна. Поэтому мы уже собрались, да, в достаточном количестве слушателей, и я передаю слово компании «Белконс» и спикеру Андрею Березняку. Андрей, вам слово.
Добрый день, коллеги. Рад всех приветствовать. Секундочку, сейчас я запущу демонстрацию. Вообще, когда мы с коллегами обсуждали темы для сегодняшнего нашего собрания, были высказаны некоторые сомнения, насколько тема имущественной ответственности руководителя организации может быть интересна слушателям, посетителям. На наш взгляд, вот именно сейчас, именно в современных условиях, эта тема становится как нельзя более актуальной, тем более, что все связано с теми событиями, которые вокруг нас сейчас происходят, не только у нас, и по всему миру, и последствия принимаемых решений руководителям несут все больше и больше риски, все больше и больше последствия. И дел, связанных с имущественной ответственностью руководителя, на наш взгляд, будет становиться все больше и больше. Соответственно, решая с коллегами взять эту тему, мы руководствовались в том числе теми соображениями, что количество таких дел неуклонно росло уже на протяжении где-то 10 лет. Суммы, как здесь мы показываем, которые взыскивались или предъявлялись по таким делам, за 10 лет выросли в 17 раз и достигают уже многомиллиардных значений по статистике. Наверное, самое известное дело, которое длится уже фактически 15 лет, это дело акционеров Кировского завода к руководителю. Сейчас это дело вроде как близко к завершению, основные претензии будут сняты, но так или иначе это была такая первая ласточка с привлечения, попытки привлечения директора к имущественной ответственности за его действия. Это можно было бы назвать просто историей и неким таким юридическим нонсенсом, когда на протяжении такого количества времени идет разбираться одно и то же дело. Но сейчас мы в прямом эфире фактически можем наблюдать еще одно шумное и очень широко освещающееся дело. Это иск футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу. Очередное заседание состоится уже в эту пятницу, 24 июля. Не столько в юридическом сообществе, сколько, понятное дело, в спортивном и болельческом, оно вызвало ощутимый резонанс. И, как нам кажется, это такая ласточка, предваряющая, наверное, увеличивающийся вал споров, который будет только увеличиваться. С позиции истца и ответчика в данном деле, в принципе, классическая мера для таких споров. Истец, то есть футбольный клуб, полагает, что директор за время своего руководства нарушил некие корпоративные правила, выплачивая, как полагает истец, незаконные премии сотрудникам и себе. Ответчик полагает, что он действовал в своем праве, что за время своего руководства клуб добился значительных финансовых и спортивных успехов, что связано одно с другим. Выиграл чемпионат России, выиграл Кубок России, два участия в Лиге чемпионов, что принесло только дополнительных доходов клубу порядка 50 миллионов евро. Однако новое руководство клуба полагает, что незаконно, как они полагают, выплаченные премии на 140 миллионов должны быть компенсированы бывшим директором. Позиции сторон понятны, позиции суда, ее будет интересно посмотреть, учитывая, что по сей день однозначной практики не существует. Здесь необходимо отметить тот момент, что деятельность генерального директора и его отношения с веренной ему организацией регулируется с таким неким дуализмом. То есть, с одной стороны, это трудовые правоотношения, наемный директор является сотрудником, с другой стороны, директор является участником гражданско-правовых отношений, именно корпоративных отношений. Соответственно, когда мы говорим об имущественной ответственности директора за причиненный им вред в период управления, мы говорим именно о корпоративном управлении. И если по Трудовому кодексу срок исковой давности в общем порядке составляет 1 год, то в данном случае необходимо помнить, что применяется общий правила исковой давности, которые составляют 3 года. В упоминавшемся выше деле «Локомотив против Геркуса» как раз изначально позиция директора была в том, что он был уверен, что срок исковой давности истцом уже был пропущен. Однако и коллеги, и суд указали ему на обратное. Когда я говорю о том, что нет полноценной практики, то здесь, с одной стороны, существует, наверное, основной акт, который руководствуется суды, это постановление Пленума Высшего арбитражного суда номер 62 еще 2013 года. И основная позиция, которую высказал Высший арбитражный суд, который, соответственно, сейчас применяется Верховным судом и нижестоящими судами, в том, что к ответственности может быть привлечен тот руководитель, который нанес ущерб своим действиями только в том случае, если это было сделано, во-первых, путем его недобросовестных действий, либо действий неосмотрительных. Суд не ограничивает перечень тех признаков, которые говорят о недобросовестности либо неосмотрительности. Упоминаю в первую очередь 5 признаков, но еще раз повторюсь, это не исчерпывает. Но суды, применяя законодательство, исходят как раз именно из этого перечня. Первое, что он действовал при наличии конфликта с акционерами, либо собственниками, либо советом директоров, скрывал информацию, совершал сделку без одобрения, в том случае, если по закону или по уставным документам такое одобрение необходимо, уклонялся от передачи юридически значимых документов, в том числе новому руководителю, знал или должен был знать о том, что его действия или бездействия не отвечали интересам юридического лица. Это основные признаки, по которым, еще раз повторю, суд будет оценивать действия руководителя в том плане, что можно ли применять к нему меры ответственности в виде компенсации ущерба. При этом суды полагают, и это логично, что время доказывания заявленных претензий лежит в первую очередь на ИСЦЕ. И помимо того, что ИСЦЕ должен доказать виновность руководителя действующего или бывшего, суды отдельно отмечают, что истец должен доказать непосредственно само наличие убытков. И практика складывается в том направлении, что не всякий ущерб, который был причинен, он будет расцениваться судом как убыток, подлежащий компенсации руководителя. Здесь есть несколько моментов. Первый, что если убыток даже и был нанесен, то он мог быть причинен в ходе обычных предпринимательских рисков. Также суды отмечают ситуации, при которой ущерб по одной сделке смог быть компенсирован по другим взаимосвязанным сделкам. При этом и закон, и судебная практика позволяют, естественно, руководителю высказывать свою позицию, и здесь в суде мы имеем классические весы, когда аргументы истца противостоят аргументам ответчика. И в отличие от обычного рассмотрения дел нарушения норм материального права, здесь суд вынужден еще оценивать и экономическую целесообразность тех или иных действий, которые были совершены. При этом суд еще учитывает и сложившиеся обычаи делового оборота, как общие, так и сложившиеся непосредственно в данной организации. Неоднократно принимались постановления, когда действия директора, например, по премированию сотрудников или даже премированию себя, не согласованные с советом директоров, либо акционерами, либо участниками общества, все равно не признавались убытком на том основании, что такие меры поощрения были приняты в данной организации, и действия директора не выходили за рамки таких обычаев, даже при наличии формального основания. И, естественно, суд, учитывая в том числе экономическую целесообразность, должен учитывать наличие причинно-следственной связи между причиненным убытком и действиями руководителя. Время доказанное наличие таких причинно-следственных связей, естественно, лежит на ИСЦЕ. Из практики основные виды убытков, которые обычно вменяются руководителю действующему или бывшему, здесь можно выделить 4 основных вида. Первый – это убытки из заключения сделок. И если со сделками, которые заключаются с явным намерением причинить вред организации либо из неких корыстных побуждений, все более-менее понятно, то отдельно следует отметить заключение сделок без должной осмотрительности. То есть, если сделка была заключена либо с фирмой однодневкой, либо с фирмой, которая не предоставила встречного исполнения по сделке, при том, что директор мог и должен был предполагать, что такого исполнения может не быть. Убытки с выплат сотрудникам и руководителю. Это, наверное, второй по популярности вид убытков, которые вменяются бывшим руководителем. Это связано с премированием, повышением зарплаты, выплат компенсации, то есть все, что связано с трудовым правом. И здесь нет жесткой формальной связи с тем, что должно было быть это согласовано с советом директоров, акционерами, участниками или нет. Даже если такое согласование по уставу не требовалось, суд все равно может принять решение в том, что экономической целесообразности такие выплаты не несли. Либо наоборот, даже если такое одобрение требовалось, не было получено, как я уже говорил ранее, суды порой встают на сторону руководителя, утверждая, что по принципу справедливости и принятых обычаев делового оборота такие выплаты были законны. Убытки в результате налоговых и административных дел сейчас процент предъявления таких исков постепенно растет. Собственники бизнеса предъявляют наемным директорам возмещение убытки, вызванные негативными результатами налоговых проверок, иных административных взысканий. И, наверное, новое, что сейчас появляется все больше и больше, это убытки с последствий бездействия, когда руководителю вменяется несвоевременное предъявление предпринятия действий к взысканию задолженности, когда эта задолженность входит в безнадежную, при том, что все условия для того, чтобы такую задолженность взыскать, у директора были. Практика в данном случае идет пока больше на защиту прав собственников. Фактически давая сигнал руководителям о том, что если какие-либо формальные действия не были приняты, но должны были быть приняты, то это является нарушением. Соответственно, все вышесказанное позволяет нам, в том числе нашим клиентам, давать некоторые рекомендации о том, как избегать таких спорных ситуаций, учитывая в том числе позиции Верховного суда, которые сейчас активно все-таки начинают вырабатываться. То есть для руководителя это, естественно, соблюдение должной осмотрительности. Руководитель должен помнить, что не только налоговая внимательно следит за тем, какие сделки он заключает и, главное, с кем, но то же самое могут делать и собственники бизнеса. Согласование действий с участниками советом директоров и акционерами. То есть то, на что многие руководители действительно порой не обращают внимания, на самом деле потом может обернуться для руководителя уже с огромными личными потерями. При этом здесь стоит отметить еще такой момент. И суды об этом говорят, что даже получение одобрения от совета директоров, собрания акционеров или собрание участников не гарантирует, что руководитель не будет привлечен к ответственности. То есть, если такое согласие было получено, то суд уже оценивает, в каком виде это согласие было, а самое главное, на основании каких данных такое согласие давалось. То есть, например, руководитель мог ввести акционеров или участников в заблуждение, предоставив неверную информацию, либо действовать, например, в интересах только части акционеров или участников. Соответственно, другие участники имеют право заявить свои претензии уже непосредственно руководителю. Третий момент, что мы рекомендуем, это проводить постоянный аудит деятельности уже не самой организации, а непосредственно деятельности самого директора. То есть правовой аудит для того, чтобы вовремя выявить те недочеты в работе, которые могут потом привести к привлечению его к ответственности. И, естественно, это документальное оформление всех своих действий, в первую очередь, конечно, собственниками. Наверное, банально будет сказать, но в том числе с директором и собственником, если директор не является собственником бизнеса, необходимо договариваться обо всех условиях на берегу. В первую очередь это, конечно, касается выплат, в том числе заработных плат, повышения заработных плат, премий себе сотрудникам. Для собственника бизнеса рекомендации примерно те же самые. Это документальное оформление тех самых правил игры, полноценный аудит деятельности директора, не только формальный, который потом уходит в годовой отчет. Отказ как раз от формального утверждения отчетности, а внимательное изучение и оформление всех необходимых документов, которые потом могут усилить позицию собственников в суде, если у них есть подозрение о том, что руководитель действует либо недобросовестно, либо неосмотрительно. Это, наверное, основные моменты, на которые мы обращаем внимание, о которых сейчас хотелось рассказать. Вопросы к нам действительно поступают по этому поводу все чаще и чаще. Один из вопросов, например, такой, как что соотносится с возвратом так называемых золотых парашютов от уволенного директора. Здесь вопрос однажды не так давно был задан, но он действительно интересный, что когда бывшему руководителю была выплачена компенсация за досрочное расторжение контракта, после этого ему был вменен иск о возмещении причиненного ущерба, и встал вопрос как раз о возврате этой компенсации. И здесь опять же, вот проявился вот этот дуализм гражданского и трудового права, при котором, если убытки взыскиваются на основании гражданского кодекса, специализированных законов, закон, в данном случае это был закон об ООО, то споры по поводу выплаченной компенсации, это у нас уходит уже в область трудового права, соответственно, взыскивается по трудовому кодексу и, как я уже упоминал ранее, с другими сроками исковой давности. Наверное, это то, о чем хотелось нам сегодня рассказать и поделиться своим опытом.
Андрей, спасибо вам большое. Я, во-первых, я бы хотела всех наших участников призвать, да, и напомнить о том, что у нас есть чат. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы спикерам, даже если у вас не вопросы, а комментарии, или, например, вы хотели бы, да, какую-то задать иную линию дискуссии, пожалуйста, пишите нам, чтобы мы могли подстроиться, да, и, может быть, где-то что-то добавить, да, где-то что-то дополнить, разъяснить. Со своей стороны, Андрей, у меня к вам вот такой вопрос. Как вы считаете, вот в текущей ситуации, да, с которой мы столкнулись, достаточно неординарной, да, пандемия, это увеличило риск того, что гипотетически, да, директор действительно может принять какое-то неразумное, недобросовестное действие, бездействие совершить, или мы выходим вот из этой, наоборот, плоскости, да, разумного предпринимательского риска, и, наоборот, эта ситуация, вот, она, скажем так, понижает, да, вот вероятность того, что можно будет директора действительно, и возможность для участников, для кого-то вообще, в принципе, привлечь директора к имущественной ответственности. Вот как вы это для себя видите?
Знаете, здесь как раз, как нам видится, и опять же, по тем вопросам, которые к нам поступают, ситуация, связанная с пандемией, наоборот, увеличивает риски именно для руководителя, потому что принимать решения порой приходится в условиях недостатка информации, ограниченного времени, ограниченных бюджетов, где-то платежи зависли, где-то контрагент просто исчез и уже больше не выходит на связь. И здесь как раз директору необходимо проявлять намного большую осмотрительность и уже не дважды, а трижды думать при принятии тех или иных решений. Но что касается перспектив судебных дел, то пандемия так или иначе внесет свои коррективы в это, потому что, как я уже говорил, что суд оценивает и экономическую целесообразность предпринятия тех или иных действий, плюс суд будет оценивать те условия, в которых те или иные действия, те или иные сделки были совершены, в том случае, и в случае, если суд придет к решению, что принятие вот именно таких шагов, именно таких решений, хотя и нанесло убыток организации, но предотвратило еще больше, то в данном случае суд станет на сторону руководителя, а не собственника, который считает, что директор своими действиями лишил его там какой-то части дохода, причинил убытки. Поэтому так или иначе, как и обычно в таких делах, все будет рассматриваться индивидуально. В делах об ответственности директора нет универсальных решений. Как я говорил, что даже при наличии формальных оснований привлечения директора, суд может вывернуть это все на 180 градусов, решив, что вот именно в данной ситуации, при данных условиях, директор был прав.
А как вы считаете, вот опять же, да, в этой ситуации, следует ли директору, вот с точки зрения рекомендаций, следует ли директору, скажем так, наоборот, активно вовлекать собственников, участников, скажем так, в управление компанией, дабы избежать последующих претензий из-за того, что вот в этих чрезвычайных обстоятельствах было принято какое-то им неверное решение?
Конечно. Чем любой документ, подписанный собственником, любое действие, согласованное с собственником, в случае конфликта будет усиливать позицию директора в суде. Возвращаясь опять же к делу Лиги против футбольного клуба «Локомотив», то уже не секрет, позиция защиты строится в том числе на том, что вменяемые ему претензии, вменяемые ему расходы были отражены во всех и аудиторских заключениях, и бухгалтерской отчетности, которая утверждалась годовым, которая входила в годовой отчет, утверждалась годовым общим собранием акционеров, и в том числе на совете директоров. Поэтому, хотя, еще раз оговорюсь, что суд настаивает на том, что одобрение сделки собственником или иных действий собственником не является гарантией снять ответственности с директора, чем больше будет таких согласований, тем прочнее в суде позиция руководителя.
Спасибо. Мы поняли, да, то, что, в принципе, действительно в данной ситуации нужно действовать слаженно. И я призываю все-таки, да, коллег задавать вопросы. Мы еще вернемся к вопросам, и Андрей сможет на них ответить в конце мероприятия. Поэтому, пожалуйста, думайте, формулируйте, пишите. И сейчас переходим тогда как раз вот в продолжение, да, того, что нам рассказывал Андрей, о том, что, в принципе, действительно рекомендуется привлекать собственников к управлению компанией, именно фактическому управлению, а не формальному, да, нам расскажет моя коллега Мария Присяжная, юрист компании EMG. Она расскажет о том, как следует разумному и добросовестному руководителю использовать такой инструмент, как общее собрание, в том числе и в интересах компании, да, и, возможно, в своих собственных интересах, чтобы потом не стать жертвой привлечения к имущественной ответственности. Мария.
Добрый день, коллеги. Сейчас подключу экран. Секундочку. Прошу прощения, переключились слайды. Все, я готова начинать. Ольга уже произнесла вводное слово. Мы хотели бы действительно указать на кооперацию между участниками и директором и выделить это как бы сложное время для всех компаний сейчас, выделить именно кооперацию в период пандемии, как не потерять компанию, как не довести компанию до банкротства, как слаженно принимать решения, в том числе по финансовым результатам компании, в том числе распределение дивидендов. Давайте начнем с ответа законодателя на вызовы пандемии. В 2020 году продлены сроки проведения годовых собраний для акционерного общества и для общества с ограниченной ответственностью до 30 сентября. То есть, в принципе, кто еще не успел, может провести годовые собрания и предоставить материалы к тому собранию. Для акционерного общества введены послабления в форме... Годовое собрание может быть проведено в форме заочного голосования, что, в принципе, в период пандемии очень удобно, так как акционеры могут находиться в разных странах, в разных городах. Также послабления для акционерных обществ и для обществ с ограниченной ответственностью. Если по результатам окончания 2020 года чистые активы оказались меньше размера уставного капитала, не будут применяться отрицательные последствия, которые вот указаны в федеральных законах об обществах с ограниченной ответственностью и обществах с акционерных обществах. Давайте перейдем к тому, как же кооперируются акционеры и директор в период пандемии. Насколько вообще собственники бизнеса обязаны помогать обществу и директору в условиях кризиса? они могут помогать, да, принимать решения, согласовывать действия директора только в пределах компетенции общего собрания, которое вот содержится в уставе общества или в законодательстве. Так как если они примут какие-либо решения не в пределах компетенции, по Гражданскому кодексу ничтожность данных решений. Насколько директор может поделиться ответственностью? Ну, как бы, к сожалению, нельзя полностью переложить ответственность на собственников бизнеса с плечей директора. Нельзя исключить элемент обычного предпринимательского риска и того, что директор должен добросовестно, с должной осмотрительностью действовать. Что же нужно делать? Какие есть интересы? Интересы собственников бизнеса, они не равны интересам общества. В принципе, как бы собственники бизнеса заинтересованы в получении прибыли от жизнеспособного общества. Интересы директора, они равны интересам общества. Директор должен представлять общество, действуя добросовестно и разумно. Но вот как бы в период пандемии тоже это выходит на первый план, их общий интерес – сохранение бизнеса и минимизация и ликвидация рисков для общества. То есть как бы минимизация рисков, чтобы не довести общество до ликвидации, либо не уйти в банкротство, что как бы более отрицательно, конечно. Что же директор должен делать? Директор должен своевременно сообщать об угрозах для деятельности общества. Что он может для этого использовать? Общие собрания, да, собственников. Либо созывать внеочередные собрания, либо годовые еще использовать, да, в принципе, есть еще время. Заочные, да, как бы во время пандемии какой-то хороший инструмент. Либо очные собрания. Я оговорюсь, да, сейчас как бы мы говорим про компетенции, да, про общие собрания, и говорим про руководителя и собственников. Общее собрание собственников. И не упоминаем совет директоров. Но, в принципе, как бы в каждой компании, да, может по-разному компетенция варьироваться в учредительных документах, но как бы принцип деятельности, ну, как бы для всех тоже применим, о котором мы сейчас говорим. Директор должен созывать собрание, немедленно извещать участников, но придерживаться процедуры проведения собраний. Он извещает о текущем финансовом состоянии общества, о принятых мерах для минимизации рисков и предложения по минимизации и ликвидации рисков. Здесь тоже стоит упомянуть, что в марте 2020 года вышло письмо Минфина для аудиторов, где Минфин обращает серьезное внимание аудиторов на то, что они должны проверять именно по результатам пандемии, какие риски в текущей ситуации пандемии, как бы как пандемия сказалась на общество, что планируется делать для уменьшения рисков, и как бы что важно, соблюдается ли принцип непрерывности деятельности, да, на ближайшие вот, годы, на ближайшие два года. И аудитор при как бы, проверке отчетности обратится к руководителю обязательно для как бы, проверки, да, данных фактов и для, запросит у руководителя доказательства. И как бы данные, если все это обсуждается, да, в процессе там, общего собрания, все это фиксируется в протоколе, доклады, отчеты руководителя, это будет являться и доказательством для аудитора, в том числе непрерывности деятельности. Так как если это принцип не будет соблюдаться, то как бы в отчетности нужно серьезно обесценивать активы, как бы будто ты готовишься их продать с молотка по минимальной цене. Так, по как бы, данным, а в чем может фиксироваться такие сообщения директора? Директор может фиксировать тоже планирование действия рисков, то, что он как бы, может предпринять в годовом отчете общества, в сопроводительной какой-то отчетности к годовой отчетности общества, в бизнес-плане, в плане какой-то стратегии тоже, которая утверждается на общих собраниях. и решение участников, решение собственников, да, по данной повестке дня, по данным предложениям руководителя, и как бы, что обязательно лучше фиксировать и все доклады, и обсуждения в протоколе, чтобы использовать его далее как доказательство. По каким же вопросам, да, как бы по компетенции общего собрания могут приниматься решения? Да? Директор может предложить пересмотреть бизнес-план общества, может предложить смену стратегии общества, изменение основных направлений деятельности общества. Ну, как бы как такой, наверное, сейчас пример у всех на слуху, например, если ресторанный бизнес, переход на доставку, да, бизнес по продаже товаров, переход из офлайна в онлайн. Это все как бы можно транслировать участникам, делить с ними ответственность за эти решения и действовать далее по измененному бизнес-плану. Он может предложить профинансировать общество, да, если есть угроза деятельности дальнейшего общества. Но как бы тоже нужно понимать, что собственники не благотворители, и они могут профинансировать общество в пределах для поддержания, да, деятельности общества. А далее директор уже будет стремиться к получению прибыли, чтобы общество получало прибыль. Реструктуризация бизнеса, добровольная ликвидация, назначение второго кризисного директора. Мы, конечно, указали данную меру как антикризисную, но я думаю, следующий спикер расскажет, какие есть проблемы при двух директорах в компании. И если у компании не было такого опыта ранее по делению, да, полномочий директора, с этим тоже это будет как бы довольно времязатратно и ресурсы затратно. И внесение тоже, да, это все, всего, всех этих положений в устав, в какие-то внутренние положения двух директоров, это займет довольно большое время. Далее, перевод общества на ежемесячную, ежеквартальную отчетность. Ну, ежемесячную, это, наверное, слишком тоже резко сказано. Речь идет о промежуточной отчетности. По правилам бухучета, да, возможно составлять промежуточную отчетность для пользователей. Можно внести, если собственники бизнеса не против рассматривать данную отчетность, она составляется, можно внести в устав положение о том, что они утверждают промежуточную отчетность в учетную политику. И директор как бы будет действовать добросовестно, он будет вовремя, да, тоже часть собственников информировать. И собственник будет в курсе деятельности компании в это кризисное время. Также это полезно при определении действительной стоимости доли, да, при выходе участников, либо при включении наследников в состав участников при их тоже дальнейшем, например, выходе. Но нужно понимать, что данные антикризисные меры и принятие как бы мер директором и принятие мер участниками, если есть признаки банкротства, да, данные меры, они не отменяют обязанности директора обратиться вот в заявление, с заявлением в арбитражный суд по закону о несостоятельности банкротства, иначе его ждет субсидиарная ответственность. Какие есть инструменты кооперации между собственниками и директором? Ну, такое лирическое отступление тоже по практике. Мы хотели бы как бы обратить внимание, что протокол общего собрания — это протокол переговоров. То есть чем как бы больше включается показаний директора, каких-то вопросов участников о том, что они действительно обсуждают финансовое состояние общества, это все фиксируется, это потом, в принципе, может помочь руководителю, да, как инструмент в корпоративном споре, инструмент при привлечении к субсидиарной ответственности. Нужно понимать, что это не формальность, да, потому что многие протокол вот годового общего собрания воспринимают как какую-то обязанность и очень формально к ней подходят, то есть просто пишут, что там, утверждена отчетность, утвержден годовой отчет, не прописывая реальные показатели финансового состояния компании. Также, чтобы директор информировал собственников полностью о финансовом состоянии, он обязан предоставлять материалы к собранию. годовой отчет общества. Я указала о том, что он обязательный, потому что многие общества с ограниченной ответственностью не готовят годовой отчет общества. Я, в принципе, понимаю путаницу, потому что для акционерных обществ данный документ, да, он более как бы детально, есть к нему более детальные требования. И вообще к акционерным обществам, конечно, выдвигаются более детальные требования и контроль, да, в том числе по раскрытию информации. Годовой отчет общества в обществе с ограниченной ответственностью, он упомянут в компетенции общего собрания, да, о том, что общее собрание должно утверждать, но прямого его какого-то определения и полного содержания не содержится. Но, в принципе, при подготовке можно ориентироваться на требования к годовому отчету акционерного общества, так как этот документ, он является одним из наиболее важных для коммуникации между директором и собственниками, для того, чтобы собственники понимали годовые результаты деятельности и понимали перспективы компании и риски для компании тоже, которые есть. Также нужно, да, доводить до внимания собственников годовую бухгалтерскую финансовую отчетность, в том числе пояснительную записку, заключение ревизора-аудитора по результатам проверки данных отчетов. Ну, ревизор, если назначается, да, и аудитор, естественно, если для ООО обязательный аудит, либо инициативный аудит был проведен, и для акционерных обществ тоже обязательное аудиторское заключение. И для ПАО заключения внутреннего аудита. Сейчас хотелось бы поговорить про пределы доведения информации и материалов директорам до участников. В интересах директора убедиться в полном информировании и понимании участникам, акционерам, финансового состояния компании. Это поможет ему нивелировать риск привлечения к субсидиарной ответственности, например, в рамках банкротства. Что он может делать? Да? Он может, как мы уже сказали, доводить полностью материалы до собственников. Он может выступать с докладами на собраниях, отвечать на вопросы, давать какие-то пояснения по финансовому состоянию, по отчетности поданной. Он может, конечно, по закону это не требуется, но если собственники иностранные лица, он может осуществлять перевод на иностранный язык предоставленных материалов для как бы более полного понимания собственниками. Но как бы не стоит забывать о том, что в интересах собственника также изучить и понять финансовое состояние компании для принятия каких-либо решений, которые с этим связаны. Это также им поможет нивелировать риск требования возврата дивидендов, выплаченных тоже в рамках банкротных процедур, также привлечения к субсидиарной ответственности в рамках банкротных процедур. Мы исходим из презумпции, что собственник – квалифицированный пользователь отчетности. Данное определение идет еще из аудиторских стандартов прошлого. И собственник должен с разумной тщательностью изучить предоставленную отчетность для оценки корректности, да, составленной отчетности, для оценки реального финансового положения компании. Также как бы он либо сам обладает данными знаниями, либо он может привлечь для понимания отчетности и материалов, привлечь консультанта до собрания, да, чтобы изучить и быть уже готовым для принятия решений. Также нереализованная полезность, да, которой многие не пользуются, это общение с аудитором по предоставленному аудиторскому заключению. Особенно если в аудиторском заключении есть какие-либо оговорки, которые как бы можно обсудить с аудитором и понять состояние подготовленной финансовой отчетности, обсудить с аудитором, необходимо ли внести какие-либо корректировки в отчетность. Что можно делать также? На собрание, да, можно пригласить юриста, аудитора, ревизора, которые, в принципе, могут быть приглашенными лицами. Они не имеют права голосовать на собрании, но они тоже имеют право отвечать на вопросы как бы тех же участников, да, по предоставленной отчетности. Они могут давать какие-то показания, да, по предоставленному аудиторскому заключению. почему мы, в принципе, обращаем тоже внимание на нивелирование риска, да, требования возврата дивидендов у собственников и их полного понимания финансового состояния. Так как мы изучали сейчас тоже дело Трансайра, которое, в принципе, закончилось хорошо для собственников. Конкурсный управляющий требовал возврата уплаченных дивидендов собственникам. Но в данном контексте данного слайда хочется сказать о том, что апелляционная инстанция, да, как бы решение, которое потом было отменено, в свою очередь все равно обращала внимание на то, что было предоставлено аудиторское заключение с оговорками, по которому, в принципе, потом внесены корректировки в отчетность и изменен финансовый результат. И о том, что участники были ознакомлены с данным заключением, но как бы было принято вот решение о распределении дивидендов. Раз я уже сказала про возврат выплаченных дивидендов в рамках банкротства, я бы хотела как бы очень быстро на этом остановиться, что есть такой риск, да, для собственников, поэтому как бы для них важно изучать тоже реальное финансовое состояние и изучать предоставленную им отчетность. Так как если они примут решение о выплате дивидендов, либо их выплата произойдет, несмотря на наличие признаков несостоятельности банкротства в соответствии с законом, либо если эти признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов, это может быть привести к тому, что данная сделка будет оспорена конкурсным управляющим либо кредитором, и что приведет, может привести, да, к требованию вернуть дивиденды. Также существует субсидиарная ответственность контролирующих лиц тоже при, например, выплате дивидендов. Контролирующие лица общества, контролирующий собственник либо директор могут быть также привлечены к субсидиарной ответственности в рамках банкротства в случае, да, если данная сделка тоже будет признана недействительной. Также я хотела бы остановиться на таком тоже спорном, интересном моменте, как исправление ошибок в финансовой отчетности. Если ошибки найдены, да, за предыдущий отчетный год еще до момента утверждения финансового результата, здесь, в принципе, все понятно. Отчетность исправленная, до годового собрания еще успеет попасть к собственникам, они увидят исправленный результат и примут уже на основании него взвешенное решение. Но если ошибки будут обнаружены после утверждения отчетности, несущественные ошибки, они попадут в финансовый результат текущего периода, да, даже если за прошлый период. Но если будут существенные ошибки, существенность компании определяют самостоятельно. Они будут исправлены в текущем периоде, но ретроспективным пересчетом. То есть они повлияют на показатели прошлого периода. В отчете об изменении капитала их можно будет найти. И тоже большой вопрос, как бы мы спорим с бухгалтерами, влияет ли это на финансовый результат прошлого периода. Так как даже как бы в таком случае отчетность за прошлый период, если она была уже утверждена, она не подлежит исправлению, и ее не нужно предоставлять собственникам, не нужно заново утверждать, то есть финансовый результат уже утвержден. Но как бы по факту мы можем видеть, что финансовый результат может разниться, да, как бы в текущем периоде мы можем это видеть. Например, там была прибыль, но как бы по результатам данных корректировок, например, должен был быть убыток. Вот. Как вообще, в принципе, действовать в таком случае? Если, например, дивиденды не распределялись, нужно ли директору уведомлять собственников о таком исправлении? Ну, как бы если действовать, да, добросовестно, разумно, на годовом собрании лучше обратить внимание собственников на данный факт, так как это влияет на показатели нераспределенной прибыли, которые собственники могут в будущих периодах захотеть распределить. Либо если ситуация, если были уже распределены и выплачены дивиденды за прошлый период, можно ли требовать возврата в рамках корпоративных процедур, если как бы мы понимаем, что была прибыль по отчетности, внесли корректировки, и как бы по факту должна была бы быть, должен был бы быть убыток на тот момент. Что можно сделать в таком случае? Извините, пожалуйста. Можно ли принять решение об отмене выплаты дивидендов, если они еще не были выплачены? Законодательство не регулирует право собственников принять решение об отмене выплаты дивидендов, но и не содержит запрета. В принципе, если все участники проголосуют единогласно, да, за отмену данного решения, то как бы данное решение уже в принципе не оспоришь. Но как бы, судебная практика указывает, что данное решение будет считаться принятым обоснованно, если при принятии данного решения были установлены ограничения, были ограничения, установленные законом, да, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью. Например, если как бы, по факту, да, данных корректировок у компании не было прибыли, если чистые активы были меньше уставного капитала, то в принципе как бы, можно отменить выплату дивидендов, если они еще не выплачены. Ну, либо оспорить в рамках как бы, обычных процедур оспарения решения. Либо если собственники понимают о том, что есть угроза, да, риски деятельности компании, то, в принципе, собственники могут профинансировать компанию, то есть внести вклад в имущество, внести тоже вклад в уставный капитал. Все. Благодарю за внимание.
Мария, спасибо. У меня пока вот единственный вопрос назрел. Если, например, сейчас наши коллеги, которые, да, все прослушали всю эту информацию, вдруг решат, что они не совсем, там, не все сказали на общем собрании, да, своим собственникам, и захотят перепровести общее собрание, поскольку срок еще не истек, могут ли они это сделать?
То есть отменить утверждение отчета?
Ну, даже если это не будет касаться отчетности. Хорошо, отчетность не пересмотрена, но вот, да, мы сейчас поняли, что, наверное, один из хороших вариантов, например, да, директору изложить свое видение в бизнес-плане, в годовом отчете, да, вот в таких документах, которые, например, допустим, при уже проведенном общем собрании не использовались, да, компанией, директором в качестве, да, инструмента доведения своих точек зрения. Вот... Можно ли перепровести общее собрание, да, предъявив еще раз годовой отчет, например, если он не был предъявлен, чтобы составить новый протокол и заручиться доказательствами своего добросовестного и разумного поведения как директора вот, при руководстве компании?
Ну, если, конечно, формально проводить, да, подходить к данному вопросу, то годовое собрание уже проведено. И, в принципе, можно довести на внеочередном собрании. Так как, ну, я не знаю, если для общества с ограниченной ответственностью, да, так как в акционерном обществе я как бы, очень сомневаюсь, что кто-то не довел годовой отчет до внимания собственников. В обществе с ограниченной ответственностью, если проведено годовое собрание, то на годовом собрании утверждаются годовые результаты деятельности общества, в принципе, по закону. Не утверждаются именно конкретные документы. Они утвердили годовые результаты, можно собрать внеочередное собрание, предоставляя не предоставленные еще документы, такие как ну, тоже годовой отчет, может быть, уже с тем, с упором на то, о чем я говорила, да, по поводу именно дальнейшей работы и по поводу учета рисков в связи с пандемией и дальнейших действий в связи с этим.
Хорошо, спасибо. Теперь мы будем умнее, да, соответственно, теперь мы будем, скажем так, становиться квалифицированными, да, пользователями отчетности, чтобы и пытаться при проведении следующих общих собраний, как очередных, так и не внеочередных, да, может быть, даже, как рекомендовала Мария, привлекать аудиторов, да, и специалистов-консультантов, если, допустим, как я поняла, участник сам не в состоянии, да, прочитать финансовую отчетность компании, хотя, по идее, он должен это уметь делать. Тем не менее, стоит к этому действительно относиться чуть более чем формально, поскольку данная ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что действительно можно оказаться в ситуации большого риска, и очень важно заручиться доказательствами на случай как корпоративного спора, так и возможного банкротства, не дай, не приведи, как говорится, такую ситуацию, но тем не менее. И, да, чтобы не терять время, переходим к нашему, не будем говорить последнему, как крайнему, как правильно, докладчику. Это партнер компании Степчаков и Сурчаков, и он нам расскажет, это Дмитрий Сурчаков, он нам расскажет касательно такого инструмента, как два директора в компании. Благо это или, наоборот, это боль? Можно ли вот двум директорам, да, эффективнее управлять компанией, или наоборот, это вот яблоко раздора, которое будет мучить компанию и не приведет к чему хорошему? Дмитрий, передаю вам слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, обойдусь без спойлеров, наверное, боль это или наоборот позитив, хотя ответ, я думаю, вы поймете из выступления. Собственно говоря, сентябрь 2014 года – это та наша отправная точка, с момента которого у нас появилась возможность в нашем законодательстве российском использовать механизм множественности директоров. Отметим, что по сравнению с иностранным правом, там, с английским, там, ряд европейских стран, там этот институт существует достаточно давно, и там, проверяя разные документы корпоративные по сделкам, собственно говоря, мы, наоборот, редко где видим компании, где существует один единственный директор. Как правило, в европейских, в иностранных компаниях директоров несколько. И в этом смысле мы уже привыкли. А вот в российском праве российские компании – это действительно определенная новинка. И, собственно говоря, вопрос, который, наверное, напрашивается вот с 2014 года. Много ли мы встречали обществ с ограниченной ответственностью, в которых было бы несколько директоров? Я, со своей стороны, могу ответить, что не так часто мы на практике видим, что есть несколько директоров компании, и такого развития за вот эти 6 лет, на мой взгляд, на мою субъективную оценку, он не получил. Но надо отметить, что, в принципе, корпоративное законодательство развивается, ну, относительно не быстро, да, и мы можем вот сравнивать, допустим, с корпоративными договорами, которые тоже, скажем так, использовались не так активно, но сейчас, как вот мне кажется, они стали все больше и больше использоваться участниками, чтобы определить их компетенцию, какие-то определенные правила, что называется, договориться на берегу. Возвращаемся к нашим директорам. Значит, область применения института множества директоров, то есть где вообще данный институт и при каких обстоятельствах он может быть использован. Ну, начну, наверное, с цитаты, да, что действительно, как уже было сказано, одна голова хорошо, две лучше. То есть это где требуется прям квалифицированная оценка. Второе, это, наверное, разделение полномочий и ответственности директоров. То есть попытаться развести ответственность директоров в зависимости от того, какой функционал они выполняют. Значит, следующее, это может быть защита инвесторов и собственников бизнеса от злоупотреблений, который может допустить директор. Я дальше об этом расскажу, но коротко сводится к тому, что один из участников берет на себя функцию единоличного исполнительного органа, второго, допустим, да, или третьего, и контролирует те или иные сделки. В каких компаниях это возможно, я дальше скажу. Ну, вот, скажем так, такой способ контроля за там, независимым директором, независимым топ-менеджером, да, со стороны собственника, либо со стороны инвестора. Баланс компетенции – это один из вариантов, скажем так, потребностей, которые может удовлетворить институт множества директоров, когда есть топ-менеджер, да, есть два директора, которые хороши в своих областях. Кто-то там, допустим, технический директор или главный инженер, другой операционный директор и управление с точки зрения ведения переговоров. И вот здесь как раз-таки для сохранения баланса этих компетенций эта множественность, да, директоров, она может быть установлена и, соответственно, могут быть разграничены эти обязанности среди таких лиц. И интересный такой момент, который вот выявлен, при которых множественность может быть действительно полезна, это при приобретении бизнеса, когда новые собственники приобретают бизнес, и у них есть потребность в том, чтобы сохранить, ну, может быть, не всю команду, да, но часть, допустим, старой команды. Иногда действительно есть примеры, когда сохраняют исполнительных директоров компании, либо операционных директоров, которые на определенный период, там, на, условно говоря, там, на полгода, на год, чтобы старый директор, да, старый топ-менеджер ввел новых собственников, новых инвесторов в курс дела. И в нашей практике такие истории были. Они оформлялись, конечно, не множеству директоров, был заключен просто трудовой договор, но, тем не менее, вот такая потребность может быть удовлетворена, в том числе посредством установления нескольких директоров, один из которых был бы из прежней команды. Так, Дрян. Значит, какие есть модели, какие выделяют модели и что нам закон об этом говорит? То есть первая модель – это совместного управления. Это означает, что то, что для принятия решения требуется согласие всех генеральных директоров. Вот установили вы в компании три директора или два. Вот, собственно говоря, пока все из них не проголосуют единогласно за принятие какого-то решения, заключение сделки, то сделка, собственно говоря, заключена быть не может. То есть необходимо согласие всех директоров. Второй вариант – это равноправное независимое управление. Это означает, что у каждого генерального директора, если их два, есть одинаковый объем полномочий. То есть каждый из них волен заключать ту сделку, которую он считает необходимой. О плюсах и минусах данного подхода мы поговорим чуть позже, когда будем их разбирать. Ну, вот вкратце тезис такой, что каждый из них – директор со всем объемом полномочий. И третий вариант – это раздельное управление. Он означает то, что каждый директор имеет индивидуальный объем полномочий, ну, дополнительно к тем фиксированным, которые установлены в законе. И здесь как раз-таки вот идет разграничение между директорами технической направленности, там, не знаю, главный инженер, да, то есть специалист в узкой области. То есть идет разделение по узким областям компетенции, то есть кто в чем силен, тот за то и отвечает. Ну, рассмотрим теперь каждый из этих моделей по отдельности, рассмотрим их плюсы и минусы. Что касается совместного управления. Ну, многие отмечают и на страницах там, юридической прессы, что совместное управление, конечно же, это консервативная и негибкая модель. Но ее относят и к плюсам, и к минусам одновременно. Вот, суть данного варианта заключается в том, что для принятия решения, как я уже говорил, необходимо принятие решения всеми директорами. Вот. Но, собственно говоря, если компания, допустим, ведет активную закупочную деятельность, там, является компанией сферы там, торговли, там, из сферы приобретений и потом последующей быстрой продажи, то понятно, что, наверное, данная модель она не подходит. А точнее сказать, совсем не подходит, потому что требуется оперативное решение, и здесь дожидаться там, второго директора на его там, одобрение, ну, бизнес, наверное, у таких ребят, у таких директоров не пойдет. Значит, но каким компаниям данная модель может быть применима? Ну вот отмечают, что данная модель пригодится тем компаниям, которые, допустим, являются хранителями активов. То есть компании, которые сосредоточены, там, не знаю, земельные участки, там, не знаю, интеллектуальная собственность, какие-то основные средства, объекты недвижимости и так далее. То есть там, где сделок немного, но там, где каждая сделка, условно говоря, подлежит одобрению общим собранием участников, ну, то есть сделка является, ну, выражаясь там бизнесово, является серьезной, крупной, да, и, собственно говоря, заключив одну из них, можно там потерять актив или там потерять бизнес, если были злоупотребления. Поэтому вот чтобы был такой некий контроль, можно установить множество директоров, да, определить их круг, может быть, и состав участников, и состав инвесторов, чтобы контролировать активы, основные средства. Вот. Также, в принципе, на мой взгляд, допустима ситуация установления совместных директоров как раз-таки, когда есть очень сильная завязка на, именно на техническую составляющую, об этом уже много раз говорил, но вот, допустим, есть IT-компания. И понятно, что роль программиста, главного программиста, да, допустим, наравне с директором, там, который является, может быть, инвестором, да, ну, то есть в таких компаниях один, как правило, наверное, человек, который является специалистом по технической части, да, разбирается в языке программирования, виртуальной реальности, вот таких узкоотраслевых, а другой является коммерсантом, умеет этот продукт продавать, общаться, ну, то есть налаживать коммуникацию. И при таких вариантах, чтобы не было такого, что голос, условно говоря, мозга технического компании, чтобы он не был оставлен без внимания, вот в интересах такого как раз-таки директора, как раз-таки установление множества директоров, чтобы он тоже был принят как директор, чтобы его голос был обязательный для совершения той или иной сделки, вот такой вариант тоже допустим. Вот. Какие минусы отмечают данного совместного управления? Что, ну, одного из директоров нету, там необходимо будет создавать разные приказы, замещения и так далее. То есть может директор не оказаться на месте, и, собственно говоря, какая-нибудь сделка может, условно говоря, застопориться. Понятно, что есть инструменты, которые это решают, доверенность и так далее, но вот такой момент необходимо помнить. Значит, есть разъяснение судебной практики, есть постановление Пленума Верховного Суда от июня 2015 года, номер 25, который дает некоторые разъяснения нам относительно совместности вот этих директоров. И он закрепляет важные вещи, которые необходимо знать всем. О том, что если в Егрюле содержатся сведения о множестве директоров, то уполномоченным выступать от имени юридического лица третьи лица, они вправе исходить из того, что полномочен действовать любой из них. То есть у каждого из них неограниченные полномочия. То есть любое третье лицо, которое видит в выписке, что два директора, и подписывает, допустим, договор один из них, а не два, третье лицо вправе исходить из того, что этот директор наделен всеми полномочиями. Значит, положение учредительного документа, определяющего осуществление условий полномочий лиц, выступающих от имени юридического лица, не могут влиять на права и обязанности таких третьих лиц. То есть понятно, что в учредительных документах могут быть написаны определенные условия согласования сделок там, двумя директорами и так далее, но для третьих лиц это обстоятельство не является обязательным. Это нам важно для оценки, анализа сделок, которые совершил такой директор. И, собственно говоря, пленум разъясняет о том, что сделка не может быть признана недействительной в том случае, если сделка совершена одним из директоров, в то время как есть множественность, но дает одно исключение. Если только такое третье лицо не знало и не должно было знать о соответствующих ограничениях. И в этом смысле интересный очень есть комментарий относительно того, что фраза о том, что генеральный директор такой-то, такой-то, действующий на основании устава, она теперь играет новыми красками, приобретает новое значение, поскольку, подписываясь под этими словами, да, в конце договора, вроде как подразумевается, что с уставом ты ознакомился. А раз ты с уставом ознакомился, значит, должен понимать о том, что, ну, директора должно быть два, должно быть две подписи, а подпись-то на договоре одна. Ну, понятно, что это такое утрированное некое, может быть, толкование, да, но, тем не менее, вопросы здесь могут быть. Знакомым с уставом или нет компании? Равноправное независимое управление. Суть данной модели заключается в том, в наличии у каждого из гендиректоров полного объема полномочий. Каждый из них действует самостоятельно, независимо друг от друга. Ну, собственно говоря, первый минус, который здесь просто бросается в глаза, это риск совершения конкурентных и противоречащих друг другу сделок. То есть, допустим, один директор совершил приобретение какого-то актива, другой директор этот актив продал. один директор заключил, допустим, дистрибьюторский договор с условием об ограничении там, территории продаж, другой директор начал реализовывать товар на территории, где изначально, первоначально был запрет установлен. В общем, компания подпадает под санкции со стороны там, третьих лиц и так далее. То есть здесь вот это такой главный существенный минус. Он преодолевается путем установления внутри компании отлаженного процесса хождения информации, вплоть там онлайн и так далее, но это сделать достаточно непросто, тяжело, и это отмечается как некий минус, как препятствие для установления такой модели независимого управления. Вот. Что касается плюсов, плюсы, безусловно, есть. Возможно, данная модель поможет оперативно принимать решения. Один директор принял то, они созвонились, другой принял, заключил следующую сделку, провел переговоры и так далее. То есть, может быть, оперативность, либо география деятельности, да, находясь не в разных там, местах, городах, она вполне возможно может повыситься. Вот. Но опять-таки здесь очень важно, чтобы был налажен и отлажен механизм взаимодействия директоров друг с другом. Вот если это, конечно же, крупная компания, да, и много директоров в разных областях, чтобы не было взаимоисключающих и противоречащих друг другу сделок совершенно. Что касается раздельного управления, то каждый гендиректор имеет свой индивидуальный объем полномочий наряду с тем минимумом, который определен законом. Ну вот, допустим, мы не далее, чем вчера, смотрели учредительные документы английской компании. IT-компания в области образования разрабатывает очень интересный продукт. И вот у них в выписке, да, 4 директора, один корпоративный секретарь. И значит, напротив каждого директора есть информация относительно, в какой сфере данный директор действует. У одного директора было написано, что он директор в сфере IT, другой директор в сфере виртуальной реальности, третий директор — это был инвестиционный директор, да, это был представитель инвестора, и четвертый директор был операционный, собственно говоря, ну, скажем так, на наш манер генеральный директор. И, собственно говоря, из выписки мы видим, собственно говоря, некий такой минимальный объем полномочий, кто в какой сфере имеет свои компетенции. Что касается нашей, скажем так, нашей действительности, в ЕГРЮЛе, к сожалению, такой информации относительно того, в какой области вот это раздельное управление имеет место быть, какой директор чем занимается ли он там в области, там, не знаю, перевозок, да, там, директор в области перевозок, там, не знаю, директор в области, там, закупок и так далее. Такой у нас информации нет. Это, конечно же, один из минусов, с которым единогласны все юристы, все сообщество, о том, что этого не хватает, конечно. Значит, что в этой связи отмечают, что, ну, какие предлагают варианты решения для раздельного управления, чтобы не было путаницы, это в названии должности такого директора там прибавляется там суффикс, что, условно говоря, там директор по там безопасности, да, если он имеет право подписывать документы, заключать договоры там, на охрану и так далее, вот можно это, условно говоря, таким образом решить и восполнить данный пробел там по безопасности, по внутрикорпоративным каким-нибудь там операциям, сделкам и так далее. Ну, вот как способ преодоления. Значит, что касается практической реализации данных всех механизмов, здесь они достаточно стандартные, это нужно внести изменения в устав. Если, собственно говоря, ваш бизнес, да, ваша потребность, у вас есть потребность в нескольких директорах, и вы видите в этом ценность, и понимаете, что механизмов, которые сейчас предоставляет корпоративное законодательство, их недостаточно. То есть недостаточно совета директоров, недостаточно общего собрания участников. Вам нужно именно несколько директоров, да, вот, по одной из этих моделей, либо совместного управления, либо раздельного. То необходимо, естественно, изменить устав, изменить внутренние документы компании, пересмотреть трудовые контракты с директорами, более полно прописать их ответственность именно узкоотраслевую, оптимизировать бизнес-процессы в компании, установить правила информации и взаимодействия. Ну, в общем, много-много придется потрудиться. И переходя, наверное, к концовке, да, понятно, что вот первое, наверное, или прослушав доклад, или углубившись в эту тему, на самом деле минусов их, вот на первый взгляд, возникает больше, чем плюсов. Ну вот я для себя отметил следующие минусы, что это может быть и путаница в полномочиях, то, какой директор какими полномочиями обладает. Они наверняка будут пересекаться в каких-то моментах, и наверняка жизнь заставит пересмотреть какие-то полномочия, потому что они будут там кроссфункциональны, и не до конца можно будет понять, кто за что ответственен. Это может быть задвоение полномочий. Это могут быть ведение претензионной работы, где каждый директор будет предъявлять разные претензии одним и тем же компаниям. И да, они между собой иногда могут даже и там не пересекаться, но это вопрос о коммуникации. Сложнее контрагентам, третьим лицам проверить, конечно же, полномочия таких директоров, полномочия на заключение сделок. Это влечет к увеличению срока для проверки сделки, для ее подготовки. Вопросы отмечают, это вопрос ответственности двух директоров, кто за что ответственен, и здесь можно не установить, кто именно отвечал за тот или иной там, бизнес-процесс, который, допустим, привел к штрафам, наложенным административным органам, да, госорганам, и могут привлечь двух директоров сразу. И такое тоже допускается. Ну, то, что это дорого, потребует там, затраты на юридическое обслуживание, ну, это все тоже такой нюанс. Что касается положительных моментов, ну, вот можно отметить, что рекомендует множество директоров в компаниях, где, условно говоря, есть два участника, да, и возникают, естественно, ситуации, так называемые дедлок, когда собственники не могут принять решение по тому или иному вопросу, у всех паритет голосов, и решение стоит на месте, никакого решения нет. И вот здесь как раз-таки установление двух директоров с разными как раз-таки компетенциями может быть этот данный вопрос, собственно говоря, и решить, как один из примеров позитивного влияния. Второе позитивное влияние о том, что связано, наверное, с хранением активов с множеством директоров, когда есть возможность контролировать сделки с собственниками путем вхождения в состав единоличного исполнительного органа, путем включения его в состав директоров. И, наверное, такой вариант модели может применяться для иностранных компаний, которые имеют представительство в Российской Федерации. И мы понимаем, что зачастую иностранные компании хотят видеть своего иностранного генерального директора в компании. И здесь может быть как раз-таки компромиссным решением баланса, да, может стать назначение второго директора, русского, да, который в каких-то областях, в каких-то моментах понимает специфику российского бизнеса, понимает некоторые моменты, и они могут дополнять друг друга. Вот, наверное, все, чем я хотел поделиться, таким кратким экскурсом. Спасибо за внимание.
Дмитрий, спасибо. Правильно я понимаю, да, скажем так, суммируя ваше мнение, что вы видите в будущем за этой конструкцией в России, чем видите?
Ну, я бы сказал следующим образом. Я вижу в этой конструкции будущее, но будущее не близкое, не в пределах там, 2-3 лет, а будущее, скажем так, более далекое, потому что все-таки, наверное, этот механизм, он не просто так в ряде государств используется, более развитых с точки зрения корпоративного законодательства, да, мы это прекрасно понимаем. Может быть, для там, мелких компаний, среднего бизнеса институт, наверное, не популярный. Для крупных компаний, я знаю, что они применяют многие из них. Поэтому перспективы вижу, минусов много, но я бы хотел, чтобы множество директоров у нас было.
Хорошо, а если видите, то за какой именно конструкцией, все-таки, по вашему мнению, несмотря на плюсы и минусы, которые вы нам обрисовали, вот ваше субъективное мнение, какая конструкция наиболее жизнеспособна и действительно имеет, ну, скажем так, может быть интересна, действительно, вот эффективно может быть?
Я бы с удовольствием понаблюдал бы за раздельным разграничением полномочий. Это было бы, мне кажется, очень интересно. Для нас, для юристов, были бы, мне кажется, потрясающие просто кейсы с точки зрения разграничения полномочий и сделок, которые совершали. И, ну, в целом, это, мне кажется, вот за этим я вижу будущее. Конечно же, с каким-то, скажем так, Ну, понятно, что никуда не исчезает там совет директоров, никуда не исчезает общее собрание акционеров, да, которые следят за крупными сделками, сделками с заинтересованностью. Но вот раздельные компетенции директоров, где каждый действует в своей области, мне кажется, это вот, мне она больше всего нравится.
Да, я, наверное, соглашусь с вами вот именно с этой точки зрения, поскольку действительно мы сталкиваемся сейчас, да, с буйным ростом стартапов, когда одно лицо, да, может легко разбираться хорошо в операционной деятельности и может отвечать за операционную деятельность, но, например, не разбирается там в инвестировании, финансировании и был бы рад передать это кому-то более опытному, да, но тем не менее, чтобы с его мнением считались. Вот вы тоже сказали по поводу путаницы, да, в полномочиях, но я вот хочу в защиту этой конструкции все-таки сказать, наверное, это срабатывает вот наш менталитет, выработанный годами, как вы сказали, мы не привыкли проверять полномочия в принципе. Мы вот работаем на вере, на доверии, мы пишем, что директор действует на основании устава, и как бы, и в принципе все, зачем нам даже устав смотреть. А может быть там ограничение полномочий директора описано. Кстати, тоже вопрос. По сравнению с конструкцией, это вот они пересекаются, это как бы взаимозаменяемые, в принципе, но если мы не берем разделение, да, функций, а именно вот там совместных директоров, это тоже какой-то вариант вот с точки зрения...
Конечно, конечно, это абсолютно тот же самый вариант множественности директоров. Точно такой же, да, но и советы директоров мы не так часто встречаем, да, где решение, одобрение там совета директоров давали бы там директору, поэтому интересно на это все будет посмотреть. Ну вот буквально пример из практики, ну вот мы готовим сделку как раз-таки с иностранным лицом, и мы где-то уже месяца полтора доказываем нотариусу, да, предоставляем разного рода документы, которые подтверждают, что именно один из этих четырех директоров имеет возможность подписывать именно этот комплект документов, именно он наделен полномочиями, а там еще одобрение другими директорами, возможно, по электронной почте. Ну, в общем, там целый, в общем, сгусток разного рода интересных ситуаций. Пока что, ну, сложно это воспринимается, но... Это...
Хорошо, коллеги, спасибо большое. Я вот вижу, к сожалению, что сегодня наши участники не столь активны. Я вижу ни одного вопроса в чате. Очень жаль. Данным мероприятием мы, можно так сказать, завершаем, да, деловой сезон этого первого полугодия, столь непростого для нас. И мы уходим, поправьте меня, правильно понимаю, в августе на... каникулы, и уже увидимся, да, на следующем заседании юридического комитета в сентябре. Будем рады вас всех видеть. Я надеюсь, что мы уже, возможно, встретимся вживую, вы будете все здоровы, и мы будем полны силы и энергии для того, чтобы обсуждать интересные вопросы, поднимать интересные топики. Поэтому, пожалуйста, в случае, если у вас какие-то интересные идеи, предложения, пожалуйста, обращайтесь, да, в ассоциацию, пишите письма, мы обязательно примем все во внимание и постараемся все наши заседания сделать максимально интересными, полезными, эффективными. Спасибо большое за то, что вы присоединились к нам сегодня, в этот жаркий летний день. Это, наверное, было для многих испытанием. До свидания, коллеги, до встречи.